Всех вас, братья и сестры, и хочу сказать, что наши молодые братья все-таки меня не обошли. Если уже появился здесь, значит, надо тебе что-то принимать, какое-то участие. У нас один брат однажды на проповеди сказал, что моя жена спрашивает у меня, что тебе сегодня на обед приготовить, а я ей отвечаю: там что придумаешь. А вот если мы спросим, о чем сегодня проповедовать, нам тоже, наверное, скажут: ну что там найдешь в Слове Божьем, о том и говори. Так что мы в таком же состоянии иногда находимся. Я хотел сегодня побеседовать о пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Вам не тяжело, если вы целый день слушаете, получаете там назидание? А не наполняется ли ваше сердце так, что иногда и переливается, да? В Откровении сказано так, 11 стих 3 главы: «Си гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделай столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Все гряду скоро». Дорогие друзья, братья и сестры, вот пришествие Христа. Наверное, мало кто сомневается в том, что Христос должен прийти во второй раз, потому что Он сам об этом говорил, что ученикам своим он сказал так, что веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. Если бы не так, я бы сказал бы вам: пойду и приготовлю место вам, а потом опять приду и возьму вас, чтобы вы были там, где я. Так что Христос об этом сам сказал, что он еще раз придет на эту землю. И в 14 главе Иоанна, в 18 стихе сказано, что я не оставлю вас сиротами, приду опять к вам. Так что пришествие Христа, дорогие братья и сестры, оно как бы не вызывает никакого сомнения у верующих людей. Я хотел остановиться на трех мыслях, касающихся пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Первая – несомненность пришествия Христа. Вторая мысль – необходимость пришествия Христа. И третья мысль – неожиданность пришествия Христа. Так вот, несомненность пришествия Христа. Когда Господь вознесся на небо, и ученики видели вот это, можно сказать, такое зрелище, ангелы пришли и сказали, что вы смотрите, мужи галилейские, этот Христос, который вознесся на небо, придет опять в таком же виде, как вы видели его вознесшимся, да? Значит, об этом сказано, что, несомненно, наш Господь Иисус Христос еще раз придет на эту землю. В этом нет никакого сомнения. Если бы этого не было, тогда не стоило бы нам с вами вообще-то веровать в Него и как бы называться детьми Божьими. Действительно, Господь, когда стоял перед Каиафой, его обвиняли там, он молчал всегда, когда его обвиняли в том, что он там с учениками, что он учил, или же что, что если обвиняли его несправедливо, он никакого ответа им не давал. Но когда касалось это его личности его пришествия на землю, то есть как Сына Божьего, как Мессию, тогда он не молчал. Когда первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебе Богом живым, ты ли Христос, Сын Бога живого?» Он сказал: «Ты сказал, и сказываю вам, что узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Так вот, этому первосвященнику Господь сказал: «Вы увидите Его, сидящего одесную силы, во-первых, и грядущего на облаках небесных». Так что когда это касалось его личности, он говорил, когда Пилат когда он был перед Пилатом, Пилат тоже спрашивал: «Итак, ты царь?» Он тогда не молчал, говорит: «Ты сказал, что я царь, но царство мое не от мира сего». И поэтому, когда это касалось его как Сына Божьего, как посланника с небес, он давал конкретные ответы тем, которые спрашивали его. Значит, несомненность пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Как мы с вами можем еще, ну, как бы подтвердить или извлечь такой урок, что Господь наш обязательно придет? Я хотел привести такой пример. Когда я был в лагере в Кемерово, вызвал меня там заместитель по режиму и с определенным вопросом. Он хотел мне что-то предложить. Ну, это я потом скажу. А прежде чем поручить мне какое-то там дело, которое он хотел, он задает мне вопрос: скажите, значит, конец света будет или нет? Я говорю: обязательно будет. Он спрашивает: а когда это будет? Я говорю: сроки нигде не сказаны. Никто не знает, когда он придет. Но то, что он придет, это точно. И признаки последнего времени, в котором мы с вами сейчас живем, это, я говорю, как на ладони. И тут он заинтересовался и говорит, что: ну, а какие, например, признаки последнего времени? И начал я ему говорить о том, в каком мире мы сегодня живем с вами. Стал ему говорить, что Христос сказал: услышите о войнах, о военных приготовлениях, глады, моры и землетрясения по местам. И вот сказал ему: слышите о войнах и о военных приготовлениях. Я говорю: когда еще было такое время, когда все народы готовятся к войне, можно сказать, как не сегодняшнее наше последнее время. Не было такого еще никогда, ну, в предыдущие века, чтобы так люди готовились к войне, как сегодня. И потом я говорю: если прежние века войны уносили там по одному, может быть, миллионы, потом по два, по три, а вот в 20 веке уже в двух этих войнах уже ушло, наверное, 100 миллионов человек, то это все прогрессирует. Вы понимаете, что мы живем в последнем времени, потому что раньше такого не было, чтобы весь мир вооружался для того, чтобы воевать друг с другом, как сегодня. А потом говорю, вот это слово «мир и безопасность», когда она появилась? В прошлом веке или в нашем веке? Нет, в нашем веке, после Второй мировой войны, появилось слово «мир и безопасность». То есть хотят все жить в мире, а все воюют друг против друга. Это признак последнего времени. Глады, моры по местам, голод и болезни. Тоже начал ему говорить о том, что болезни, которые мы сегодня обнаружили, которые сегодня есть в нашем в мире, такие болезни в предыдущих веках их и не было. В помине никто не знал о них, а сегодня мы их имеем, потому что связаны эти болезни с распутной жизнью человечества нашего. Потом землетрясения. Говорю, могут сказать, что землетрясения всегда были, да. Но говорю, что все-таки все это дело настолько прогрессирует, что с каждым столетием эти землетрясения бывают все больше и больше и более страшные. Например, в 16 веке там, ну, я точно не могу там сказать, но примерно так, было 3, может быть, больших таких землетрясений. В 17-м было их уже 9, в 18-м 16, а в 20-м мы их имеем уже бесчисленное множество больших таких землетрясений, которых раньше не было. Стало быть, мы живем с вами в последнем времени. Но я говорю, самый такой веский аргумент того, что мы живем в последнем времени, это еврейский народ. И много ему говорил, я говорю, что Господь сказал: за то, что евреи приступили народ, это закон Божий, я рассею их по всем царствам земли. Это мы с вами свидетели или нет? Да. Но он же сказал, что в последние времена соберу их опять, и они будут жить на своей земле. А сегодня мы имеем уже государство израильское, и там евреи стекаются. Но много такого говорил ему. В конце концов он говорит, да, вы начитались. А потом дает мне ключи и говорит, возьмите ключи, идите в коптерку. Вы будете там, в этой коптерке, 2 недели, пока тот в больнице находится, коптерщик, и я. Он говорит, кому я еще доверю? Дал мне ключи, и я пошел. И там уж я, конечно, был свободен, ни на проверку, никуда идти не нужно было. Мог молиться, писать, читать, что хотел. Так что мы живем в последнем времени. Мы сегодня можем сказать, что Христос несомненно придет, без всякого сомнения, что Он должен прийти. Поэтому, дорогие друзья, будем иметь это дело в виду, что Христос все-таки придет. Хотя долго терпит Он, и, казалось бы, если так рассуждать, ну, сегодня не пришел, вчера не был, еще вот эти, в этом столетии нет его, может быть, и вообще не придет, как апостол Павел говорит. Но это не аргументы, которые подтверждают того, чтобы он не пришел. Несомненно, Христос придет на эту землю. Второе – необходимость пришествия Христа. Дорогие друзья, необходимо ли, чтобы наш Господь пришел на эту землю? Можно сказать утвердительно, да, необходимо. Во-первых, Господь хочет исполнить свой план спасения. Он его предначертал еще значит, в предвечности, план спасения, он его должен исполнить. И для того, чтобы он его мог исполнить, он должен прийти еще раз. Вы помните, еще ученики говорили Христу, когда он с ними был после воскресения, не в это ли время ты устроишь царство Израилю? Господь говорит, не ваше дело знать времена и сроки, но вы получите силу, вы будете мне свидетелями, начиная от Иерусалима до края земли. Не ваше дело, но израильский народ, он ожидает того, чтобы его царство было здесь, на этой земле, основано, и для этого должен прийти наш Господь Иисус Христос. Поэтому Господь, если Он хочет исполнить, значит, свой план спасения, Он должен прийти еще раз, чтобы устроить, во-первых, царство Израилю. Это тысячелетнее царство, в которое израильский народ будет опять играть самую такую важную роль в деле благовестия. Дорогие друзья, израильский народ, ему суждено будет в этом тысячелетнем царстве еще раз опять засвидетельствовать о Боге, как вот раньше он в законе, в пророках, а в тысячелетнем царстве израильский народ опять будет свидетелем для всего мира, что есть Бог. Исаия говорит, что закон исходит от Сиона. Значит, от Сиона зайдет закон. Господь опять пошлет свой народ для того, чтобы уже засвидетельствовать о Боге в тысячелетнем царстве. А наш Господь сядет на престоле отца своего Давида и будет управлять вот этим тысячелетним царством, значит, ну, от начала и до конца. А церковь? А церковь, дорогие друзья, необходимо ли, чтобы Господь еще раз пришел за нами? Да. Во-первых, чтобы и мы с вами могли быть у нашего Господа Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли там успокоиться, потому что наше спасение, дорогие друзья, оно еще не совсем закончено. Мы ожидаем избавления тела нашего. Вот сегодня мы уже услышали в послании Иакова, что есть очень много искушений, исходящих из нашей плоти. Да, и мы живем в этом мире, но мы еще находимся на пути через эту страшную пустыню, и нам хочется быть у нашего Господа. Это, во-первых, то наше, мы с вами ожидаем нашего Господа с небес для того, чтобы мы могли успокоиться у Него, завершая вот этот путь земной, как апостол Павел тоже сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец жизни, который готовит мне Господь, праведный судья, не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Апостол Павел завершил свое течение здесь, на этой земле, и ожидал того, чтобы получить венец жизни. Я помню вот этот благовестник Дуайт Муди, когда он был перед смертью, и он ощущал такую радость, что он сейчас должен предстать пред Господом и говорить, что если это называется смертью, в которую сейчас я нахожусь, я бы не сказал бы, что это страшно. Это день моей коронации, то есть на меня будет возложен венец. Так вот, это нас ожидает, дорогие друзья, как сказано у евреев, как положено человеку однажды умереть, потом суд, так и Христос однажды пришел, чтобы прощать грехи многих, а второй раз явится не для прощения грехов, но для ожидающих его воспасения. Это 9 глава, 27 стих евреям. Дорогие друзья, вот это наше положение. Нам просто необходимо, чтобы Господь наш Иисус Христос пришел, чтобы устроить, то есть завершить свой план спасения, и чтобы мы с вами могли закончить свой путь земной, чтобы быть во веки веков у нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, мы, дорогие друзья, являемся невестою Христа, и мы ожидаем с вами брака Агнца, да? Брак Агнца будет на небесах уже, при встрече церкви со своим небесным женихом. Господь придет, и будет восхищение мертвых, мы восхитимся к Нему на облака, и после этого будет брак Агнца. Мы можем себе представить, братья и сестры, что вот это тот момент, который именно для нас очень дорог. И поэтому очень необходимо, чтобы Господь пришел за нами, и чтобы Он взял нас от этой скорбной земли, в которой мы сейчас с вами находимся, в этой борьбе против зла и беззакония. Поэтому Господь придет за нами и избавит нас от этого страшного жизни, страшного мира, где царит дьявол и сатана. Так что необходимо, чтобы наш Господь пришел. Ну и третье такое, что пришествие Его неожиданно. Братья и сестры, как бы там ни было, но мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. А если бы Он сегодня бы утром пришел бы, для нас было бы неожиданно, так или нет? Мы же все равно еще думаем, ну завтра еще у нас будут занятия, послезавтра еще, и вот до конца недели будет у нас занятие. И вдруг Христос бы пришел бы, для нас бы это было бы совсем неожиданно. Мы Его еще не ждем сегодня. Мы ждем Его, да, но сегодня мы как раз Его не ждем. Один автор сказал так: я хотел бы, чтобы Господь еще помедлил немного с своим пришествием, потому что я еще не закончил писать свою книгу. Ну и очень вероятно, что этот человек будет писать свою книгу, Господь придет, и он останется здесь на земле писать эту книгу, дописывать ее. Так вот, иногда есть у нас такие мысли, надо было бы еще немножко помедлить, потому что еще столько дел у меня здесь на этой земле, мне еще то нужно сделать, то нужно сделать. А вот если он придет, прервется все и так дальше. Так что неожиданность, дорогие друзья, для нас будет тоже точно так же будет для нас. Мы ждем его, так бывает и со смертью наших близких. Допустим, они болеют. Мы уже знаем, что они уже смертельно больные, уже скоро они должны умереть. Это сознание у нас есть. Но если они, допустим, сегодня утром умрут, для нас это всегда бывает неожиданно. Мы думали, ну, он еще протянет немножко, еще там проживет немного, вот. А вдруг смерть. Так будет с пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, и несомненность пришествия Христа, необходимость Иисуса Христа и неожиданность Иисуса Христа – это для нас, ну, можно сказать, ну, ясные вопросы. Поэтому мы с вами спасены в надежде. Сказано, а надежда, когда видит, это не есть надежда. А если мы спасены в надежде, мы ожидаем Господа Иисуса Христа, чтобы избавиться от этого тела смерти, о котором Павел сказал: «Кто избавит меня от тела сего смерти?» Потом добавляет: «Благодарю Господа Бога моего во имя Иисуса Христа». Так вот, он настолько мучился в своем теле, что он хотел бы избавиться от него. А Господь, когда придет, тогда мы будем избавлены. Потому что оно тянет всегда нас в этот мир, тянет всегда как бы к искушениям. И в этом теле нам живется неуютно, братья и сестры. Мы просто хотели бы отложить вот эту оболочку уже сегодня. Павел тоже так говорит: «Я согласен был бы сегодня отойти к Господу, это было бы несравненно лучше. Но ради вас Господь меня еще оставляет с вами, чтобы утвердить вас в вере». Так вот, дорогие друзья, еще что хотелось бы отметить. Теперь мы знаем, что Христос придет, и это несомненно, и придет за нами. Это так же, что Он придет неожиданно. Сколько было предсказаний ложных учителей о сроке пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Например, субботники, там этот Вильям Миллер устанавливал, что в 1843 году в марте месяце должен прийти наш Господь Иисус Христос. А потом они приготовились к этому, Он не пришел. Ну ладно, ошибка произошла в расчетах. Он придет в октябре 43-го года. Дождались октября, не пришел. Потом он пришел к такому выводу, что он может прийти в любое время, и нам нужно всегда быть готовыми. А потом эти лжесвидетели Иеговы, они побили все рекорды установления дня Иисуса пришествия Христа. И 25-й год, и 75-й год. И все это, значит, у нас тоже было такое, когда я еще молодой был, пришел один из них, я тогда еще понятия мало имел о них вообще, и он говорит, что я хотел бы у вас проповедовать. Я говорю: «Откуда ты? Чей ты есть? Ты баптист? Нет. Пятидесятник? Нет. Свидетель Иеговы? Да». Ну, говорю, не будет тебе никакого слова у нас. Ну, он присутствует, значит. Разреши мне тогда привет передавать. И знаете, я ему разрешил привет передавать, и он целых 20 минут привет передавал. Излагал свое учение. Я уже не рад был, что я ему дал приветы передавать. Так вот, они побили все рекорды даты пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Так вот, дорогие друзья, никто этого не знает. В Евангелии от Марка сказано, что даже Сын Человеческий не знает. Знает один Отец. А тут многие говорят о том, вот так. А вот когда это все не сбылось, у субботников тогда появилась такая лжепророчица Елена Уайт, которая хотела реабилитировать этого Вильяма Миллера. И говорит, все-таки он был прав, что он назначил срок пришествия Христа в 43-м году. Но он неправильно там интерпретировал вот это дело, не объяснял так, как должно быть. В этом году Христос зашел в небесное святилище. Когда апостол Павел говорит в прошедшем времени, он вошел во святилище небесное, чтобы ходатайствовать за нас. Вошел. Павел сказал в первом веке, а тут она говорит, что в 43-м году, 1843 году, он вошел в небесное святилище, и вот он там сейчас занимается делами всех людей на свете. Сортирует. Так примерно. И вот пришел один молодой человек ко мне в прошлом году, наверное, ну, объявляет себе и говорит: «Я приехал в Анжерку, чтобы здесь основать, значит, церковь адвентистов седьмого дня, то есть субботников». Я так сказал: «Не сильно ты меня обрадовал в этом деле». Ну, мы стали беседовать с ним, и он, я говорю: «Хорошо, как вы понимаете спасение?» «О, только через благодать Господа Иисуса Христа, больше никак». Вот так, ну вроде все правильно. Вот. А потом говорю: «Ну а ты, Елена Уайт, читала?» «Читал?» «Ну вроде читал». Я понял, что он его не читал. Это ихняя книга, ихнее пророчество. Я говорю: «Она говорит, что Христос теперь занимается таким делом там, в небесном святилище, что, ну, просматривает книгу жизни. он оставляет в книге жизни тех, которые празднуют субботу, и вычеркивает всех тех, которые празднуют воскресенье. Теперь мы с тобой тут сидим, я имею печать дьявола, а ты печать Божью. Там она тоже так пишет. Все, которые воскресенье празднуют, они имеют печать зверя, а которые празднуют субботу, печать Божью. Значит, ты имеешь печать Божью, а я и печать зверя. Как мы с тобой будем жить? А ты говоришь, что ты уже 30 человек крестил здесь в Анжерке. По каким признакам? Ну, мы там занимаемся 2 месяца с ними, и если они успешно сдают экзамены, тогда мы их крестим. Так разве это признак того, что надо крестить? А где возрождение, где вера, где покаяние, где все остальное? И таким образом, я хотел еще на одну мысль, братья, остановиться на том, если мы знаем, что Христос придет, то нам с вами придется дать отчет о нашей жизни, о нашем труде. Вот это как раз очень важно. Вы занимаетесь с детьми. Как вы думаете, это второстепенная такая работа, труд? Или же все-таки труд очень важный для того, чтобы маленьких детей воспитывать в страхе Господнем? Как вы думаете, ваш труд будет оцениваться перед Богом? Думаем, что да, будет оцениваться, если только вы действительно заинтересованы в том, что ваши дети не только имели какие-то занятия, но чтобы в них изобразился Господь наш Иисус Христос. И к этому должно быть ваше стремление и наше стремление, чтобы Господь, придя, мог бы сказать: «Верный, добрый и верный раб, войди в радость Господина моего». Это самое то, оценку, которую мы можем ожидать от нашего Господа, не только вы, и мы, проповедники и служители, чтобы Господь признал нас своими орудиями, которыми Он, значит, многих детей, многих людей привел к покаянию и к тому, чтобы они приняли Господа Иисуса на сердце свое. Наш труд, да, дорогие друзья, наш труд, каким бы он маленьким бы ни был, но Господь оценит его так, по нашим результатам. Иногда мы немножко, сетуем, или же мы унываем, что мало успеха, да? Может быть, и в ваших группах там есть такая атмосфера, которая не дает, хорошо заниматься там спокойно. И же дети все-таки подвижные, мы это все знаем. И если там нету такого, успеха в этом, мы унываем с вами. И мы тоже унываем, когда в церкви нет пробуждения, когда нету крещаемых, когда нет духовной жизни, когда в церкви бывают различные распри, там все. Поэтому наш труд, он очень важен, потому что Господь скоро придет, и мы предстанем. Он каждому из нас даровал какой-то талант особо, каждому по нашим силам. И вот этот талант мы должны применить для того, чтобы прославился наш Господь Иисус Христос. Если мы этого не сделаем, а зароем его в землю, Господь отвергнет наше служение и нас самих, ввергнет в тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Так там сказано. Поэтому, дорогие друзья, ответственность наша велика пред Богом, когда мы являемся Его служителями, то есть в церкви трудимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет нам, дорогие друзья, чтобы нам действительно быть служителями или же теми слугами Господними, которые приводят многих к сознанию своей вины, покаянию, принятию Иисуса Христа. На этом я хотел закончить. Пусть Господь благословит вас всех и нас всех. Аминь.